Шаббат шалом. Значит, на следующей неделе у нас Рош Ходеш, 11 месяца. Встречаемся мы во вторник, 16-го, 1-го месяца, 18:00. У нас в общине, в общем-то, есть такое традиция, правило. Мы обычно постимся накануне новомесяча. Кто один день, кто три дня. У нас это не обязанность. Каждый по желанию своего сердца. Но я призываю присоединиться к этому посту, вот, чтобы нам у нас во вторник служение, да? Вот, чтобы нам все вместе выйти из поста с хлебопреломлением. Я думаю, это будет очень благословенно. Так что по мере сил присоединяйтесь. Я смотрю по событиям. Наступающий месяц, 11 месяц, он такой, я бы сказал, месяц раздумий, месяц размышлений, месяц выборов. Потому что потом 12 месяц, это время, когда Аман захочет уничтожить весь народ Всевышнего. И это как раз время, когда будут разделяться те, кто с его народом, и те, кто против его народа. И это именно для того, чтобы потом Всевышнему отделить свет от тьмы и начать раскрытие имени Всевышнего, праздник Песах. Видите, как оно из года в год все движется, и мы понимаем, что Тора – это не только глобальное событие, как это будет по большому замысле Всевышнего, а это и на внутреннем уровне для каждого из нас процессы, которые происходят в нас. С тем же самым фараоном, если мы смотрим на казни, которые происходят в Египте, мы видим, что начинается с того, что те боги, на которых уповали египтяне, этими богами Всевышний начинает судить самих египтян. Допустим, река Нил. Это же одно из главных божеств египтян. Это как бы одна из опор в их жизни, главная опора. И тут Всевышний выбивает эту опору, посрамляет этого египетского бога. И так дальше, если смотрим, там и лягушки. Лягушки тоже были божество. И эти дикие звери тоже были божество в Египте. Там много изображений, человеческие тела с лицами животных. И мы видим, что через все это судится сам Египет. Но если взять каждого отдельного человека, то это время, когда нам самим нужно посмотреть внутрь себя и постараться увидеть, а где мы еще свою жизнь не в Боге полагаем свою опору. В 17 главе пророка Иеремии написано в 5 стихе, так говорит Адонай: «Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Адоная». То есть, то, что происходит в Египте, мы видим, что именно с этим связан суд Всевышнего. И поскольку нам надо Египет выводить из себя, освобождаться от этого Египта, нам надо посмотреть, где мы в своей жизни все еще опору делаем на наши способности, на других людей, на деньги. Мы смотрим на фараона, вот последняя казнь нашей недельной главы, град. Мы видим, что часть урожая была побита, а часть осталась, пшеница и полба осталась. И Моше говорит: я знаю, что ты еще не раскаешься, потому что у тебя там еще пшеница и полба осталась, и ты как бы надеешься еще на этом протянуть. В принципе, по жизни мы тоже, вот Всевышний как бы показывает нам эти опоры, где мы не в Боге, а мы как бы еще не готовы от этого отказаться. И тогда начинаются суды Всевышнего, и эти основания, в которых мы полагаем свою опору, этими же основаниями нас Всевышний начинает наказывать, чтобы мы увидели, что не на том мы ставим опоры в своей жизни. И поэтому в это время, когда нам действительно надо посмотреть, во всем ли мы уповаем на Всевышнего, во всем ли мы ему доверяем, чтобы дать ему это свидетельство. Поэтому тот месяц, который начинается, я думаю, он как раз именно с этим и будет связан, чтобы нам, когда придет трудное время, чтобы нам действительно не страдать от тех судов, которые придут от Всевышнего на вот этих египетских богов. мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Амашеха Иешуа. У нас сегодня недельная глава Ваэра. Открывался. Прошлый шаббат, разбирая недельную главу Шмот, мы говорили о знамении вышедших из Египта. Читая 12 стих 3 главы книги Шмот, Исход, мы обратили внимание на такое странное сочетание. Сначала идет событие, а потом знамение. Написано было, и сказал Всевышний: «Я буду с тобою, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Всевышнему на этой горе». И мы говорили о том, что обычно сначала идет знамение, а потом событие. А в этом стихе мы видим, что сначала идет событие, а потом знамение. И когда мы разбирали глубже, что же это значит, мы пришли к очень простой мысли, которая заложена в этом стихе. Все, кто совершат служение Всевышнему на горе, на той горе, где благоволит обитать Всевышний, это и есть те, которые вышли из Египта. И тогда становится понятным, что значит много званых, мало избранных. Сегодня мы продолжим разговор на эту тему, поскольку она очень важна. Важна для тех, которые стали на путь выхода из Вавилонской блудницы, и для тех, которые еще находятся там, которые обмануты легким Евангелием спасения. Поверь, что Иисус умер за твои грехи, и ты спасен. Но прежде чем мы начнем, я прочитаю одно письмо, которое пришло к нам. Радостное письмо. Я думаю, полезно будет послушать это письмо всем, кто еще находится там и раздумывает, как же им быть и что же им делать, и куда двигаться. Добрый день, Наум и Александр. Меня зовут Максим, живу в Республике Беларусь. Мы с женой покаялись в августе 1999 года и начали посещать харизматическую церковь, стали членами этой церкви, учились, возрастали. Изучали Писание, у нас возникали вопросы относительно субботы, чистых и нечистых животных, праздников. Мы видели, что мы, как церковь, поступаем не так, как говорит Слово. Задавая вопросы пастору или братьям и сестрам, которые в наших глазах были духовными, мы получали ответы, которые были обоснованы на традиции или понимании человеческом, но не по Писанию. И мы принимали то, чему нас учили. Как часто говорят, принимай по вере. То, чего не можешь объяснить или понять, принимай по вере. Пришло время, когда уже мы, наставленные и возросшие, учили так же, как и были научены. Но внутри нас всегда жило несогласие с тем, чему нас учили, и слава Всевышнему, что нами это чувство не было подавлено. В 2009 году я был рукоположен на пасторское служение и продолжал вести поместную церковь, в которой родился, в том же направлении, что и до этого. А уже с конца 2014 года наших сердец стало касаться Слова Божье, и мы стали исследовать Писание с той стороны, с которой нас не учили. Сначала мы слушали учение Джима Стейли, и Всевышний говорил в наши сердца через этого брата. Во мне начала происходить борьба, которая заключалась в том, что трудно было избавиться от того, что вкладывали в тебя годами, ведь все это ложное учение стало родным и своим. Лично моя борьба продолжалась примерно год. За это время мы с женой много читали, слушали, размышляли, молились. Первое, что мы приняли и стали исполнять, это шаббат. Мы так рады, что Всевышний дал нам понимание об этом дне. И начав с этого малого, но я бы сказал, что это не малое, это основа, это начало. Мы продолжили быть послушными Его голосу. Кошерная пища, праздники Господни, отказ от того, что несло в себе языческие корни. И наполняясь всеми этими откровениями, мы не могли не говорить об этом окружающим, пастве, друзьям. И, как вы понимаете, это не принималось на ура. Я могу понять людей и то, что они чувствовали. Но каждый делает выбор сам. жить, как научен человеком, или жить так, как учит Слово Божие. Только после того, как сам утвердился в том, что принял, я начал делиться и направлять паству в размышлениях об этом. Не навязывая, без давления, призывая молитвенно размышлять над Писаниями. В наших с супругой поисках истины где-то в конце 2015 года мы нашли ваш сайт и стали слушать откровения, которые дает вам Всевышний. Мы стали искать общину, похожую на вашу, но, увы, не нашлось такой у нас. Бывая в Минске, в мессианских общинах, мы видели, что это то же, что и у нас. То же учение, только в другой оболочке. Было внутреннее желание, чтобы вся наша поместная церковь пошла по пути Всевышнего. Но, как говорится, насильно мил не будешь. Видя возрастающий конфликт и неприятие нашей позиции, я принял решение оставить пасторство. И с марта 2017 года я был освобожден от должности. А 17 декабря этого же года мы с женой вышли из состава церкви и из состава объединения. С марта по декабрь это время было у нас не для нашего утверждения, а для паствы, чтобы не было очень болезненно. С людьми у нас отношения остались хорошими, с большинством. Сейчас мы для нашей паствы в статусе искренне заблуждающихся. Почти 2 года мы движемся с вами в тех откровениях и учении, что дает вам и вашей общине Всевышний. Благодарим вас за вашу верность Слову и за то, что даете возможность другим услышать это Слово. Я не оставляю желания в том, чтобы у нас была община учеников Машиаха. Молюсь об этом и прошу вашей молитвенной поддержки. А также мы бы хотели стать частью вашей общины, если возможно. С любовью и уважением, Максим и Елена. Ну, я думаю, Максим и Елена будут слушать эту проповедь и услышат это письмо. И я думаю, что для них очень важно будет услышать, что мы решим в отношении Максима и Елены. Вы знаете, что я думаю, вот когда я получаю такие письма? Община не наша. Машиах Иешуа строит свою общину на своем слове. И очень важно принадлежать именно его общине, которую он строит, а строит на откровениях, на познании Слова Всевышнего. Поэтому мы, конечно, с радостью принимаем брата Максима и сестру Елену в состав нашей общины. И я думаю, мы все в своем сердце поддерживаем это желание брата Максима, чтобы и там, где он, в Белоруссии, была такая же община, община учеников Машиаха Иешуа. Пусть Всевышний благословит их на этом пути. В имени Машиаха Иешуа. Амин. Так вот, у нас глава Ваэра, и мы продолжаем говорить на эту тему, тему о знамении вышедших из Египта. И вы знаете, эта тема очень важна сегодня, как я уже говорил, не только для тех, которые еще находятся там, в Вавилонской блуднице, а и для тех, которые уже вышли и стали на этот путь. В прошлый шаббат я говорил о том, что большая проблема в человеческом мышлении – это догмы. Вот мы как бы доходим до какого-то уровня, получаем ответы на свои вопросы и останавливаемся на этом, как бы то, что хотел, узнал, то, что хотел, получил, и это выстраивается в мое мировоззрение и стройную систему, и мне этого достаточно, и вот это начинает становиться моей догмой, и я уже ничего другого не принимаю, и дальше двигаться как бы мне уже и не надо, и тут все хорошо. Так вот, я вам скажу, что двигаться надо, поскольку если мы останавливаемся, то, по сути, мы уже движемся назад. И, как сестра сегодня говорила, вот когда ты чувствуешь, что начинаешь останавливаться и прекращаешь свой духовный рост, ты это чувствуешь, то очень хорошо помогает пост. Помогает отделиться от вот этого мирского, от вот этой обыденности, и лучше слышать, чего же ожидает от тебя Всевышний, в какую сторону тебе двигаться дальше. Сразу скажу название проповеди, чтобы дать мотивацию. не останавливаться. Прочитаем начало нашей недельной главы, книга Исход, Шмот, 6 глава. Буду читать со 2 стиха и скажу название проповеди. «И говорил Всевышний Моисею, сказал ему: Я Адонай, являлся вайра я Аврааму, Ицхаку, Якову с именем Бог Всемогущий, Эль-Шадай, а с именем моим Адонай не открылся им. Я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали. И я услышал стенания сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой. И так скажи сынам Израилевым: Я Адонай, и выведу вас из-под ига египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею простертой, судами великими, и приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Адонай всесильный ваш, изведший вас из-под ига египетского, и введу вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Ицхаку, Якову, и дам вам ее в наследие, я Адонай». Но когда мы изучаем Тору, всегда главный вопрос: а чему учит нас наша недельная глава? Чему конкретно меня учит эта недельная глава? И вот сегодня мы посмотрим, чему же учит нас эта недельная глава. Я думаю, что проповедь не будет сложной. Мы посмотрим, как то, что говорит наша недельная глава, связано с тем, что мы читаем в книге Нового Завета. Увидим, насколько это все взаимосвязано. Увидим то, что Писание Нового Завета – это свидетельство исполнения того, что написано в Торе. Это то, как Всевышний исполняет сказанное в Торе. Ну вот, читая вот эти глаголы, которые мы уже не один раз изучали: «выведу», «избавлю», «спасу», «приму в народ». И вы знаете, что эти глаголы, они в основе пасхальной агады, которую мы изучаем каждый год в пасхальный седер, в ночь бдения. Скажите мне, что необычного в последовательности этих глаголов? Есть что-нибудь необычное? Вот смотрите, в прошлой недельной главе, ну, хотя бы в 10 стихе 3 главы, Всевышний говорит Моше, 10 стих: «Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Кого нужно вывести из Египта? Народ мой, да? А что мы видим в нашей недельной главе? Что необычное? Выведу, избавлю, спасу и что? Приму в народ. Подождите, а как это? Вроде его народ надо выводить из Египта, а здесь мы видим, что принять это в народ будет после того, как выведет, после того, как избавит, после того, как спасет. И мы прошлый год, когда разбирали нашу недельную главу Вайра, мы говорили о сути этого глагола «спасу» от глагола «гааль», «вы гаальте», «выкупать», «искупать», «избавлять», «спасать». И чтобы понять суть того, что здесь происходит, вот в этом спасении, то этот же самый глагол стоит в книге Левит, 25 главе, в 47 стихе, где написано: «Если пришелец или поселенец твой будет иметь достаток, а брат твой перед ним обеднеет и продастся пришельцу, поселившемуся у тебя, или кому-нибудь из племени пришельца, то после продажи можно выкупить его». И вот это «выкупить его» как раз и глагол «гааль». «Кто-нибудь из братьев его должен выкупить гааль его». То есть Всевышний посылает Моше вывести его народ из Египта, вывести, избавить, выкупить, а потом принять в народ. И как-то не совсем понятно, когда же, в конце концов, сформируется окончательно его народ. Вы знаете, когда смотришь на все это, то сразу в духе приходит несколько мест Писания, о которых мы и говорили, в общем-то, не один раз. Ну, первое – это Исаия 53 глава 11 стих, где написано: «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». Мы уже не один раз этот стих разбирали. И этот стих, смотрите, он оправдывать будет тех и искупать будет тех, и грехи тех понесет на себе, которые познают его. И это уже начинает как бы давать понимание того, о чем Всевышний говорит в этих глаголах: «Выведу, выведу из Египта, из внешнего Египта и из внутреннего Египта, избавлю от внешнего Египта, от внутреннего Египта, и выкуплю». А выкуплю — это вот то, что мы уже читаем у Исаии. У нас ведь и выход из Египта, и избавление от Египта все же происходит через познание слова. Познаете истину, истина сделает вас свободными. И вот ясно, что на этом пути познания истины мы согрешаем, и нам нужно очищение, и нам нужна вот эта жертва, которая возьмет на себя эти грехи. И мы говорили, что Машиах Иешуа возьмет на себя грехи тех, которые познали его. И вот это вот суть глагола в Эгаальте — «спасу». В контексте нашей недельной главы, в контексте пасхальной Агады, вы ведь помните содержание пасхальной Агады. Третья чаша, которую Иешуа поднял, чаша спасения, это вот эта чаша «спасу», в Эгааль, «выкуплю». Он ее поднял после того, как уже вся трапеза была съедена. А центральным моментом этой трапезы является вот эта маца, которую преломляют, и первую часть съедают сразу, а вторую часть называют афикоман, ее съедают дети, то есть потомки. И это вся полнота Машеха получается. И только потом выпивается третья чаша. То есть, глядя на вот эту Агаду, на тот порядок, я понимаю, что мудрые не случайно такой порядок составили, и глядя Евангелие от Луки, мы видим, что Иешуа именно в этой последовательности и праздновал пасхальный седер с учениками. То есть, мы видим, что процесс-то познания Машеха уже полностью закончен, если вся трапеза закончена, и потом третья чаша выпивается, а потом за ней сразу после молитвы четвертое — принятие в народ. Так вот, еще одно место Писания становится понятным, это Матфея 1 глава 21 стих. Написано: «Родит же сына, наречешь ему имя Иешуа, ибо он спасет людей своих от грехов их». То есть, как мы видим, выкупать он будет именно тех, которые познали его, спасать он будет тех, которые принадлежат ему, то есть людей своих. Помните, в Матфея 7 главе, в 21 стихе и дальше, Иешуа говорит о том, что не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Это мы очень хорошо понимаем. Мы видим, что в Царство Небесное входят только те, которые исполняют волю Отца моего Небесного. Но вот смотрите, что написано в 22 стихе. «Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли? Не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». То есть, первый момент: для того, чтобы быть причастником Машеху, надо, чтобы он знал тебя. А для того, чтобы он знал тебя, тебе нужно исполнять волю Отца. Это просто. Так вот, смотрите, на что нужно обратить внимание в 22 стихе. «Многие скажут мне в тот день». О чем это говорит? Это говорит о том, что те, которых он не знает, они-то говорят: «Господи, Господи, мы же Твоим именем бесов изгоняли». Они узнают об этом только в тот день. Послушайте, те, которые думают, что принадлежат ему, а на самом деле он их не знает, Вот эти люди узнают об этом только в тот день, когда они с удивлением констатируют, что он скажет: «Я не знаю вас». Вот это трагедия. Вот я читал раньше, не обращал на это внимания, а в этот раз читаю и думаю: так, это же люди живут, люди думают, что у них все хорошо, они бесов изгоняют, и у них все хорошо, а в тот день они узнают, что оказывается все очень плохо, и уже ничего не изменить. А почему? А потому что волю-то Отца, простую волю Отца, содержание завета они не исполняли. Вот это трагедия. И вот когда уже через это начинаешь смотреть на то, что написано в нашей недельной главе, начинаешь понимать, почему он посылает выводить свой народ из Египта, он выводит свой народ из Египта, избавляет его от Египта, а потом выкупает, и потом только принимает народ. Видите, как все непросто? Чтобы понять, что это все значит, давайте прочитаем один стих, это послание евреям, 3 глава, 14 стих. Это как раз в контексте того, о чем мы говорили, что нам нужно двигаться, и нам ни в коем случае нельзя останавливаться. Ни в коем случае нельзя коснеть в этих догматах, а продвигаться вот в познании любви Всевышнего и возрастать в этой любви. Значит, 14 стих послания евреям, 3 глава, написано: «Ибо мы сделались причастниками Машеху, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». Вот вдумайтесь. «Ибо мы сделались причастниками Машеху, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». Согласитесь, звучит как предупреждение. Если внимательно смотреть, то здесь условия. Если начатую жизнь сохранишь до конца, то только через это ты сделаешься причастником Машеху. А что значит сделаться причастником Машеху? Разве недостаточно того, что я верю, что Иисус умер за мои грехи? Вот тут вот и заканчивается легкое Евангелие, а начинается настоящее Евангелие. Потому что вера в то, что Иешуа, как пасхальный агнец, взял на себя все мои грехи, она именно для того и сделана Всевышним эта жертва, чтобы мы вышли из Египта и стали на путь избавления от Египта в себе, чтобы стать одним естеством со Словом, стать причастниками Машеху. Мы уже много раз говорили, что истинный Машех, его содержанием является Тора, учение, которое дал Всевышний, и те, кто растворяют верой это учение и живут так, вот те и становятся причастниками Машеха. Помните в послании евреям в 9 главе, 15 стих, тоже дает понимание, о чем речь идет. В общем-то, все об одном и том же. «И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное». Смотрите, ходатай Нового Завета, а искупает от преступлений, сделанных в Первом Завете. А чем отличается содержание Первого Завета от содержания Нового Завета? Будьте внимательны, я говорю содержание. Не форма, а содержание. Чем отличается содержание Первого Завета от содержания Нового Завета? Ничем не отличается. Так вот, когда ты это начинаешь понимать, тогда понимаешь, почему он есть ходатай Нового Завета. Потому что, когда вот то содержание, которое было записано на камнях, будет записано на твоем сердце, вот это и будет тот результат, который должен быть как свидетельство Нового Завета, о чем мы читаем у пророка Иеремии в 31 главе. «Заключу с Домом Израиля Новый Завет, запишу закон мой на сердцах их и внутренностях их, и все будут знать меня, каждый лично». Поэтому здесь и написано, вследствие смерти его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете. Раньше я думал, что это относится только к еврейскому народу. А сейчас я понимаю, что это относится ко всем, потому что содержание этого завета одно и то же. И мы говорили, что Машиах Иешуа выкупать будет или оправдывать будет, и грехи на себе понесет тех, которые познали его. Вот смотрите, как это работает. Человек читает Писание и видит, что вот в этом месте он поступает неправильно. У него два варианта. Или он остается при своем и продолжает так жить, или же он откладывает свое неправильное мышление и свои поступки и принимает слово и начинает жить так, как говорит это слово. Так вот, когда человек принимает это слово и начинает так жить, это свидетельство для Машиаха, что вот то, что он делал против, вот это то, что он на себе понесет. Потому что он уже в нем живет, и он, живущий в нем, и есть его оправдание. Через познание его он, праведник, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Мы все время думаем, что он, праведник, он где-то будет в стороне, а мы здесь, и он будет нас оправдывать. Но на самом деле это же все сущностный процесс. То есть он оправдывает меня именно тем, что он живет во мне. Вы понимаете? А то, что я делал неправильно, он это забирает и уносит, потому что во мне уже новая природа, я достоин оправдания. Вот так это работает. И в конечном итоге, когда закончится время, когда он придет во второй раз, он уже не придет для оправдания, как мы читаем. Он придет к своим для того, чтобы их запечатлеть. И вот это вот и будет вот этот процесс в Гаальте, да, глагол Гаалю, выкуплю. То есть запечатление общины Машиаха Иешуа, которое происходит в праздник Йом-Кипур 10 числа 7 месяца, как мы все время об этом говорим. А дальше уже праздник Суккот, это уже время, когда на земле наступит тысячелетнее царство, и община Машиаха Иешуа, как священники, будут служить Всевышнему, а те народы, которые ухватятся за полу Иудея в последний момент, вот они будут приходить в Иерусалим на поклонение. И мы видим, что проблема этих народов до конца не решена. Духовная проблема, потому что это будет время, когда Сатан будет скован. А потом, когда в конце его выпустят, опять эта проблема начнет выходить наружу у этих народов, и они снова пойдут на Иерусалим, и тем самым подпишут себе окончательный приговор. Поэтому вот сейчас это самое благословенное время, когда мы можем видеть все неправильное в себе, погружаясь в слово, глядя в зеркало, и избавляться от него. А то, что нас искушают для того, чтобы проверить, это именно для того, чтобы испытать нас и чтобы сделать нас сильными и утвержденными в этой истине. Мы уже выросли из того возраста, когда всю вину перекладывали на дьявола, да? Вот это он такой виноватый, он тут сам по себе что хочет, то и делает. Мы сейчас понимаем, что это форма идолопоклонства очень серьезная, потому что в этом мире нет ни одной духовной силы, которая может существовать самостоятельно. Все им живет и движется и существует. Поэтому мой вам совет, я уже несколько раз это говорил. Что бы в вашей жизни ни происходило, научитесь все время реагировать одинаково. За все слава Всевышнему. Обидел кто-то вас, и ваша душа готова вся вырваться наружу и сказать все, что она думает. Так вот, научите ее в такой ситуации остаться в покое и сказать: слава Всевышнему. И это хорошо. Вот когда человек уже так начинает реагировать на любую ситуацию в своей жизни, то это и есть свидетельство того, что вы полностью умерли для себя и доверили себя ему. А он, глядя на это, он уже не оставит вас вот в этой критической ситуации брошенными. Когда он увидит вот это ваше состояние, он тут же вмешается и все выстроит сам, потому что вы суд на себя не взяли. Отдали ему суд, а сами слава Всевышнему. За все слава Всевышнему. Говорю, если кто страдает язвой, тут же исцелитесь. Потому что многие болезни именно от наших неправильных реакций на происходящее событие вокруг нас и с нами. А если вы научитесь реагировать правильно, то я вам точно говорю, никаких язв не будет. Всевышний да благословит вас крепким здоровьем. Значит, идем дальше. С чего же начинается наше причастие к Машиаху? Ну, если мы смотрим на путь Авраама, то мы понимаем, что все начинается с того завета, который Всевышний заключил с Авраамом. «Иди к себе, наступая на себя, к лицу моему, и становись непорочным». Это вот содержание того завета, который Всевышний заключил с Авраамом. И для того, чтобы идти к себе истинному, ты же должен знать, куда идти. Именно для этого и нужно рождение свыше. Потому что если человек не рожден свыше, он и не знает, что это есть идти к себе истинному. Помните, Авраам, когда пришел в ту землю, куда позвал его Всевышний, первое, что произошло, ему открылся Всевышний. Но мы же знаем, что Бога никто никогда не видел и видеть не может. И мы понимаем, что это тот момент, когда Всевышний показал Аврааму, Авраама истинного, Авраама, в котором Машиах живет в полноте. И через Машиаха Авраам увидел Всевышнего, потому что Машиах есть образ Всевышнего. И вот для того, чтобы нам начать двигаться к себе истинному, нам надо понимать, правильно ли мы движемся. А для этого нужно рождение свыше. И тогда уже понятно, где наступать на себя. И так вот шаг за шагом Всевышний ведет нас, избавляет нас. И все это для того, чтобы в конечном итоге сделать нас по образу и подобию своему, тем самым исполнить замысел, который он положил от начала. Вот чтобы вы видели, насколько связано то, что в нашей недельной главе, с тем, что происходит сегодня, сейчас и последние, ну, почти 2000 лет, я вам покажу простую аналогию. Наша недельная глава начинается с того, что Всевышний говорит Моисею, Моше, что он являлся Аврааму, Исхаку и Якову с именем Эль-Шадай, а с именем моим Адонай не открылся и поставил завет с ними, что даст им в наследие землю. И мы знаем, что Авраам ждал города с Исхаком и Яковом, художник и строитель которого Всевышний. То есть он ждал небесного Иерусалима. Это было то главное ожидание наследия, которое обещал Всевышний Авраам. И мы знаем, что и Авраам, и Ицхак, и Яков, они всю жизнь свою посвятили тому, чтобы призывать имя Адоная. И когда мы смотрим свидетельство самого Всевышнего по смерти Авраама, когда он говорит Ицхаку за то, что Авраам, отец твой, слушался голоса моего и исполнял все заповеди мои, повеления и уставы мои, я тебя благословлю, Ицхак. То есть мы видим, как вот этот процесс познания в Аврааме, призвание имени Адоная, пришел в полноту. То есть Всевышний говорит, я давал обещание Аврааму, Исхаку и Якову, но с именем моим Адонай не открылся им. Но всю жизнь праотцы посвятили тому, чтобы познать, чтобы призвать это имя. Апостол Павел нам об этом же говорит, кто призовет имя Адоная, тот спасется. А что значит, призовет имя Адоная, спасется? Потому что, когда начнется раскрытие имени Адоная, тогда уже начнется время, когда вот все, что было обещано его народу, начнет приходить. Вот Всевышний говорит, я Аврааму обещал обетованную землю, будучи как Эль-Шадай. А мы читали Ефесянам 1 главу, в Машиахе Иешуа нам обещаны все благословения на небесах. Но мы этого еще не получили. А Всевышний говорит, вот сейчас наступает время, когда будет раскрываться имя Адоная. И мы видим по Египту, что значит раскрытие имени Адоная. Начинаются суды Всевышнего над миром, и при этом сыны Израиля в земле Гошем не терпят никакого зла. То есть все эти кары проходят мимо них. Падут подле тебя 1000, одесную тебя 10 000, а к тебе не приблизится. Знакомы вам такие слова? Похоже это на то, что происходит в Египте? Вот если теперь мы со всем этим придем в наше время и посмотрим, как же происходит у нас сейчас. Мы смотрим, что в замысле Всевышнего, вот у Тимофея в первой главе, мы читаем о том, что Всевышний хочет, чтобы все люди достигли познания истины и спаслись. И там в 6 стихе написано, что Машиах Иешуа предал себя для искупления всех. 1 Тимофея, 2 глава, ну, там с 1 по 7 стих, если читать. Вот. То есть мы видим, что Всевышний хочет, чтобы все люди спаслись. Потому что Машиах Иешуа умирает за всех людей. То же самое мы читаем в Иоанна 3 главе. Там, помните, 16 стих, что Всевышний так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. То есть, предложение всем людям дано. Все люди услышали это предложение. Там, если 3 главу Иоанна дальше читать, мы видим, что люди разделились на две группы. Те, которые приняли этот свет, и те, которые начали прятаться от этого света. Как написано, суд же состоит в том, это 19 стих, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. И вот последние, скажем, 1700 лет, после того, как этот свет был предложен всем людям, скажем так, пришел другой фараон, началось время тьмы, и мы понимаем, что это время, когда действует тайна ожесточения, и это время, когда действует тайна беззакония, и вместе со всем этим, это время, когда Всевышний формирует свой народ. Когда смотрим книгу Откровения, 12 главу, помните, Всевышний прячет ту жену, которая родила Машеха, в пустыне народов, а Сатан не смог, значит, достать жену, и тогда он начинает брань со всеми святыми от семени ее, со всеми сохраняющими заповеди Божии и веру в Иешуа. И вот это время тьмы, но когда мы смотрим книгу Откровения, мы видим, что наступает такое время, когда Всевышний обращается к своему народу и говорит: «Выйди, народ мой, от нее». То есть, по книге «Исход» мы видим, народ выходит из Египта. А по концу времен мы видим, что народ выходит из Вавилона. И там же мы видим, что после того, как народ его выходит, первое, что происходит, это суд над этой вавилонской блудницей, там, где остались те, которые не вышли. В послании евреев мы читаем, что все века устроены Словом Божьим. И вот это последнее время, оно тоже ведь устрояется этим же самым словом. И вот в Евангелии от Матфея, в 24 главе, Иешуа как раз об этом и говорит. То есть, о чем я хочу сказать? То, о чем мы читаем сейчас в нашей недельной главе, об вот этом плане реализации замысла Всевышнего по спасению или по формированию своего народа, мы это видим в точности уже в своей жизни, как это происходит, и то, что происходит в недельной главе, это нас учит тому, как нам двигаться, что нам делать, чтобы остаться причастниками Машиаха. Давайте немножко посмотрим еще, я уже заканчиваю, Матфея 24 главу, чтобы увидеть, насколько это похоже на то, что мы читаем в нашей недельной главе. 9 стих, смотрите. «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». Согласитесь, очень похоже на состояние народа перед выходом из Египта. Весь Египет ненавидит народ Всевышнего. Да? «И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга». Помните, почему Моше убежал из Египта? Потому что кто-то из его братьев донес уже об этом фараону. Видите, опять все совпадает, да? «И многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Мы знаем, что любовь к Всевышнему в исполнении заповедей его, всем сердцем. А мы, когда смотрим на состояние народа в Египте, народ рассеялся по всей земле, и у многих охладело сердце к заповедям Всевышнего. Многие из сыновей Якова посвятили свою жизнь тому, чтобы достигнуть каких-то вершин в этом мире. Как написано в комментариях на прошлую недельную главу, значит, евреи заполнили места развлечений, театров, то есть совсем не там, где они должны были бы быть, в земле Гошем, занимаясь Словом Всевышнего. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. То же самое, что в Египте. Поставили свою целью преуспевания в Египте, оставив заповеди Всевышнего. А дальше написано, претерпевший до конца спасется. То есть, спасется тот, кто сохранит свою причастность Машеху до конца, до того момента, когда он придет. Ибо мы сделали с причастниками Машеху, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Как мы видим, вот в этих глаголах выведу, избавлю, выкуплю в Эгаалте, приму вас себе в народ и буду вам Богом. Все это есть в замысле Всевышнего, и то, что происходит сейчас, это становится нам понятным через нашу недельную главу. Поэтому еще раз хочу сказать главную мысль. Нам нельзя останавливаться. И если мы чувствуем, что мы где-то остановились и стали ходить по кругу, то самое время смириться перед Всевышним, взять пост и сказать: «Отче, я не хочу останавливаться. Я хочу двигаться за Тобой, я хочу возрастать в святости, я хочу возрастать в познании Тебя. Помоги мне и направь меня». Пусть Всевышний благословит нас на этом пути. Аминь.